Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Всем доброе утро, 23 мая, на календаре 10:00 на часах по Москве, у микрофона Екатерина Горбунова, второй завтрак. Но я понимаю, что вполне возможно, что у кого-то уже, в принципе, время обеденное, кто-то, может быть, кто работает попозже, только доехал до работы, еще так туго соображает, какие дела на сегодня предстоят, но в любом случае, как минимум, чай или кофе мы все заслужили за усилия или, как минимум, за пробуждение, так что самое время настроиться на что-то такое приятное и настраивающее. На самом деле, сегодня такая тема, ну, немного, наверное, тревожная, волнительная, да не то, что немного, а очень даже тревожная и волнительная для всех учеников, которым предстоит сдавать ЕГЭ. Уже все-таки, я считаю, однозначно поздно начинать готовиться тем, кто сдает ЕГЭ в этом году, но вот ровно тем, кто будет его сдавать через год, через два года, самое время начать к нему готовиться. И у меня сегодня в гостях Михаил Ланцман. Михаил, привет.
Привет.
Слушай, у тебя курсы подготовки к ЕГЭ-йога.
Да.
Как вообще сам ты застал эту систему, не застал, сдавал, не сдавал? Были это какие-то первые эксперименты или ты еще сдавал по старинке?
Ну, когда я выпускался из школы, ЕГЭ только с ЕГЭ экспериментировали. В Москве была такая штука, называлась централизованное тестирование. Мы, по-моему, должны были все его сдавать, я не очень помню уже, но точно совершенно там мы могли им воспользоваться, могли им не пользоваться, то есть это не было как обязательным для всех, это был 2005 год, а с 2008 ЕГЭ стал обязательным для всех. Ну, то есть, получается, в 2008 школьники начали готовиться уже как к обязательному ЕГЭ и сдавали его в 2009. Вот, собственно, в 2008 мы и начали как раз курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
То есть ты успел так словить такую волну, когда это все начиналось, как, в принципе, мне кажется, что, ну, не знаю, наверное, репетиторы, люди, которые как-то готовят и, не знаю, помогают в школе учиться, там, особенно, не знаю, английский, языки в целом как-то, да, ну, вот кто-то так частным образом, частным подрядом занимается этим давно, ну, как-то так, это популярное, в принципе, занятие у учителей, а вот все-таки, мне кажется, организация курсов, это вот уже, ну, как-то какое-то такое, ну, новое у нас веяние, много стало появляться разных школ подготовки, разных вот именно таких, ну, организованных занятий, да, не то, что так, вот, Марья Ивановна, позанимайтесь со мной. Как ты сумел почувствовать, что вот это сейчас будет в тренде, будет набирать обороты?
Ну, я не могу сказать, что я чувствовал. Мы с братом вместе этим занимались и начинали это вместе, и у меня просто с детства была мечта заниматься бизнесом, ну, то есть организовывать какое-то дело, не просто быть репетитором, да, то есть, ну, я, в принципе, мне было свойственно там думать о том, вот, все-таки так, глобально я хочу, кем я хочу быть, чем я хочу заниматься и так далее. И вот мы начали учиться, я начал учиться на мехмате, мой старший брат Илья, он уже учился в Бауманке, и он уже занимался репетиторством какое-то время. Вот. И я тоже начал активно заниматься репетиторством. Там, к концу первого курса у меня уже был достаточно плотный график из занятий с учениками, ну, потому что я хорошо общался, легко находил общий язык там, с детьми. Ну, в общем, меня рекомендовали там от одного ребенка к другому. В течение первого курса это, конечно, так было больше ситуативно, там, не прям системно. Но, тем не менее, достаточно быстро график забивался, и я понимал, что, ну, как бы вот я могу учить там какое-то определенное количество детей в неделю, и то бегая по домам, потому что там в основном еще хотели у меня ребята чуть помладше заниматься, то есть там одиннадцатиклассники не сильно горели желанием заниматься у первокурсника. Вот. В общем, и мы достаточно быстро начали вот организовывать что-то там. Мы еще до ЕГЭ начали там договариваться с какими-то знакомыми студентами о том, чтобы они проводили занятия и так далее. Ну, в общем, до ЕГЭ, конечно, это все было сложно очень организовывать. Когда ввели ЕГЭ, то это упростило всю систему, потому что там, вот я помню, мы, ну, собственно, на втором, на третьем курсе у меня уже были ребята, одиннадцатиклассники, и мы их как-то объединяли в группы, например, кто собирается в Бауманку. Вот у нас была группа по математике и группа по физике, кто собирается в Бауманку. Но таких вузов же море. Ну, то есть, и получается, что... А мы в Бутово были. То есть, надо найти в Бутово аудиторию людей, которая собирается в определенный вуз. Ну, там, либо какие-то похожие вузы по,
ну, по
программе. Да, по программе экзамена, да, потому что там в Бауманке была своя специфика, там, вот в экзамене, ну, по каждому предмету, да, там, в МГУ своя, там, ну, и так далее. Ну, в общем, а когда ЕГЭ ввели, то это привело всех к единому стандарту, к единому экзамену, да, и, соответственно, все готовились к одному, и стало проще. Мы просто стали готовить к ЕГЭ, вот. Ну, и, конечно, там сначала это было немного детей, вот этот вот центр в Бутово у нас. Я до сих пор помню, что вот первые 5 лет мы так и существовали, как небольшой центр подготовки к ЕГЭ в Бутово. Вот. Уже тогда, конечно, появлялись у нас какие-то истории. Я вот помню, ну, там, в какой-то в 4-й или 5-й год работы у нас там был один мальчик, который там, был просто нулем по математике, там, к нам пришел. Ну, он не стал гением математики, но он стал лучшим в классе по математике. Вот с последнего места там, условного рейтинга, да, в классе он стал первым. Его учительница там, по математике привела к нам своего ребенка на физику.
Вот, ну, это там, такой так прям комплимент, ну, можно
да,
сказать.
Да. Вот. Ну, в общем, такие истории начали появляться. Там мы как-то стали обрастать вот такими вот рекомендациями. Вот. Мы поняли, что надо открываться в центре, потому что набирать, если мы там набираем через интернет, то набирать в Бутово сложно.
Ну, получается, вот. Дальше уже начали расти, развивать, да, и вот да. Эта вот идея стала как-то оформляться. Друзья, у меня вопрос к вам. Давайте такую устроим небольшую перекличку. Может быть, это где-то выдаст ваш возраст, но ничего страшного, все равно я вижу только ваши имена, так что я думаю, это как-то можно пережить. Сдавали, не сдавали ЕГЭ? Пришлось, не пришлось? Сдавали еще по старинке? Ну и, конечно, ваше отношение. Если сдавали, то было ли для вас это супер стрессово? Было ли это для вас легко, просто, и готовились ли вы сами чисто в школе, и был ли у вас репетитор, курсы, как вы подошли к этому вопросу. Ну и, конечно, если вы представитель старшего поколения, то просто поделитесь мнением, как вот считаете, как видите, когда было лучше, тогда или сейчас. Миш, слушай, блиц-знакомство. Практически никто без него не уходил. 5 вопросов, чтобы лучше узнать тебя, и
конечно.
Готов. Так, первый вопрос. Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебе?
Ну, это нескромный вопрос.
Да, нескромный.
Не знаю, наверное, доброту. Я не знаю, ценят или не ценят педантичность. Ну, в общем, аккуратность такую. Вот. Ну, и я всегда стараюсь соблюсти то, что я говорил. Ну, то есть, вот если там я сказал, что я это сделаю, то я стараюсь обязательно это сделать.
Какой самый безбашенный поступок ты когда-либо совершал?
Безбашенный поступок. Ты прям сейчас врасплох меня застала.
Ну, это нормально для блиц-опроса.
Самый безбашенный.
Ну давай, первое, что пришло в голову.
Да ничего не пришло.
Ладно, значит, надо подумать и совершить безбашенный поступок.
Да, договорились.
Какой для тебя был главный повод в школе, в институте прогулять учебу?
Там, на самом деле, много поводов не надо было, ну, по крайней мере, в университете, когда я учился, я как-то много прогуливал, там, просто мы шли куда-то посидеть, поесть, поболтать, мы прогуливали.
Работа и призвание, совместимы ли в твоей жизни эти понятия?
Обязательно, прям, это вообще один из моих тезисов по жизни, что работа должна быть частью нашего призвания.
Что главным образом вдохновляет и заставляет двигаться вперед?
Мечта.
Друзья, вопрос к вам прежний. Сдавали, не сдавали ЕГЭ? Когда было лучше, тогда и сейчас? Ну и, друзья, кто, может быть, сдавал недавно? Поделитесь опытом. Готовились сами, готовились с репетитором. Как справлялись? Было ли тревожно? Пока послушаем музыку, после этого вернемся в эфир. И будем выяснять, когда поздно, когда не поздно начать. Как выбрать вообще курсы для подготовки? Ну, я понимаю, что Lanzmann School, но, тем не менее, может быть, еще какие-то правила и рекомендации общие будут. А пока слушаем музыку.
Гореть, солнце наш пар, знаешь, так важно уметь. без ссоры и обид, обещаний забыть, говорит. Вне планов и схем, сроков и теорем, дурацких проблем вечных. Эй, мы — это все, что имеем теперь. Осталось бежать друг другу навстречу. Забирая в плен, как волна о прибой бьется, тяжелее всех драм, ровно напополам сердце сквозит, словно лед встал, играет, смеется, уходит и остается совсем. Эй, мы — это все, что имеем теперь. Осталось бежать друг другу навстречу.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
Мы вернулись во второй завтрак. У меня в гостях по-прежнему Михаил Ланцман. Выделяем, выбираем, подчеркиваем секреты подготовки к ЕГЭ. Да, я понимаю, что для 11 класса, у которого вот уже на носу будут первые экзамены, скоро уже обязательные, по выбору все уже начнется вот-вот-вот. Уже поздно, уже, скажем так, качественно ничего исправить уже нельзя, но вот ребята, кто вот в 10 классе, уже вполне, мне кажется, можно. Вот, кстати, сообщение от Дарьи. Всем привет! Если нормально учился все годы до старших классов, то за год начать готовиться совсем не поздно. Даже если учился так себе, то за год тоже можно подготовиться, хотя надо будет не в пример больше работать. Согласишься, поспоришь, год — это много или мало?
Ну, я соглашусь, что если год активно заниматься, то можно подготовиться. То есть зависит просто от того, с какого уровня и на какой уровень надо дойти. Ну, то есть, вот у нас всегда есть входное тестирование, например, для ребенка. Ну, для, простите, господа старшеклассники, для абитуриента.
Да.
Вот. Ну, то есть, он пишет входное тестирование. И зачастую у ребят удивление происходит. Они думают, что раз у них четверка в школе, например, или раз у них пятерка в школе, значит, у них уже там баллов 60, не знаю, там, в начале учебного года. Но зачастую к нам приходят ребята, пишут, у них 20-30 баллов. И, ну, это такая стандартная картина. По крайней мере, вот по математике так точно. Ну, я вот как математик могу говорить про математику больше. Вот. Ну, и там, на самом деле, по математике еще и характерно, что сильно ниже... Результаты сильно ниже ожидаемых. Вот, я не знаю, ты знаешь или нет, какой средний балл, например, набирают на ЕГЭ по математике?
Ну, мне кажется, баллов 65.
Ну, вот так все и думают, что баллов 65.
А сколько?
Последний год было 47,1.
Ужас.
Причем это балл повысился после того, как отделили базу и профиль. То есть
ужас.
Это без тех, кто сдает базу, без тех, кому математика для поступления не нужна. То есть это только люди, которым нужна математика для поступления в ВУЗ. Они сдают математику на 47,1. Вот. А до разделения был 39,5 балла.
То есть, меня такое, меня сейчас просто ЧСВ зашкалит. Да. Вот. Хотя я поступала в гуманитарный вуз, и мне математика была не нужна. Опять сообщение от Дарьи. Удалось без репетитора, без учителя, с очень слабой базой по биологии подготовиться и сдать на 79. Но с физикой или математикой без учителя не обойтись, мне кажется, и с литературой точно. У вас вообще в курсы, вот можно прям вот у вас в Lanzmann School все курсы на биологию, литературу, английский, вот все, полный комплект, вот все,
да,
все приходят,
что... Ребята приходят и выбирают те предметы, которые, по которым они хотят готовиться, потому что, например, они понимают, что у них там с русским языком все хорошо, например, да, им нужна там математика, физика, там, не знаю, английский, или там, ну, у нас есть особое там предложение для тех, кому надо, кто полностью у нас только готовится, там, до 4 предметов, вот там есть так называемый годовой тариф, и по нему готовят, по нему заниматься получается у нас существенно дешевле. Вот. Но так в целом ребята приходят, выбирают те предметы, которые им нужны, и занимаются по ним. Я не могу сказать, что, ну вот не помню сейчас средние баллы на ЕГЭ по биологии, да, там, насколько они выше, чем там по остальным предметам. Думаю, что, в общем, более или менее. На самом деле, картина там, в основном, конечно, не у всех предметов так низко, как по математике, там 47, по физике еще тоже очень низкий средний балл, но там в основном у всех 50 с копейками, то есть нонсенс, что там вот русский язык невероятно высокий, там 68 баллов средний балл, это вот нереально высокий вообще средний балл, это самый высокий.
Вообще, когда, ну, как часто бывают ситуации, что приходит ученик, он, не знаю, там в течение года, может быть, 2 лет готовится сдавать физику. Mm-hmm. Готовится, говорит, вот поступать буду, не знаю, в МФТИ, в Бауманку, куда-нибудь, вот, к технарям. И тут вот последние полгода говорит, знаете, а я бы еще обществознание взял. И вообще что-то подумал, может быть, мне историю, а может быть, мне вообще литературу и на журфак. Mm-hmm. Вот такие финты происходят, как часто?
Да, они периодически происходят. Я не могу сказать, что это частая история, но периодически это случается. На самом деле, здесь вообще проблема, она глубже, чем вот выбор предмета. Мы вообще, когда ученик к нам приходит, вот ему надо к ЕГЭ готовиться, мы у ученика, у родителей спрашиваем, а ну вы куда собираетесь поступать? И зачастую мы не слышим какого-то четкого ответа, там, МФТИ или что-то еще. Ну, то есть зачастую родители и ученики говорят так, ну, мы сдадим ЕГЭ,
посмотрим
на результаты и поймем, как бы, куда мы можем поступить. И я им объясняю в этот момент, что, ребята, когда вы сдадите ЕГЭ, вам будет поздно смотреть. Ну, то есть вы уже повлиять на результаты не сможете. Проблема в том, что ученики и родители воспринимают ЕГЭ как, ну вот, просто отдельный от всего остального экзамен. Вот просто его надо как можно лучше сдать. Но его невозможно сдать классно, если ЕГЭ — это вот просто отдельное событие. Нужно, чтобы ученик, нужно, чтобы родители понимали, что будет, ну, нужно, чтобы мозг воспринимал это, да, что будет, если я сдам классно. Вот какие у меня будут последствия? Тогда я смогу, например, поступить в такой-то вуз. А такой-то вуз обеспечит мне работу вот у, я не знаю, в BMW, в Apple, в Сбербанке.
Ну, то есть там, вопрос мотивации.
Да, вопрос мотивации. И это, наверное, ключевой вопрос, на мой взгляд. Это ключевой вопрос. Вот я в семинарах для школьников им это объясняю, что вам нужно в первую очередь выбрать вуз вашей мечты. Вот если есть... вот эта мотивация, да, если есть такой вот выбранный вуз, тогда намного проще готовиться, тогда ты понимаешь ради чего, тогда ты можешь, может быть, и самостоятельно по каким-то предметам, да, может быть, там, и там на курсах, да, или с каким-то репетитором, но тогда ты понимаешь, ради чего пахать, а иначе, если ты не понимаешь, ну, тогда ты просто сдаешь, потому что там мама сказала, да, потом ты просто поступаешь, а потом ты понимаешь, что этот вуз вообще, ну, ты ожидал совершенно другого, ты думал, там, ну, вот, школьник же, у него как представление складывается? У него там из кино, да, в основном. Ну, откуда черпается информация? Вот. Ну, и он там ожидает, я не знаю, что будет, как в этом, как в Хогвартсе, да, у Ну, в общем.
Да-да-да.
Вот. Название вуза запомнила. Вот, имя выпало. Ну, то есть какие-то определенные ожидания есть. Он приходит в этот вуз, и он смотрит, а там, оказывается, старенькие преподаватели, которые одну лишь теорию говорят, никакой практики и так далее. Ну, в этом, на самом деле, еще заложен момент, что ожидания не те от образования. Ну, то есть... На самом деле образование нужно не, даже в большей степени не для того, чтобы практические навыки дать, а для того, чтобы заложить фундамент.
И научить думать.
И научить думать, да, правильно. Ну, то есть не про практику. Практика — это колледжи. Практика — это курсы повышения квалификации. А школы и вузы — это фундаментальное образование, которое там формирует нейронные связи в мозгах. Ну, и это важнее, чем вот практические навыки. Практическим навыкам может работодатель научить. А вот фундаментальному, да, фундаментальным навыкам, желанию работать, желанию учиться, работодатель не учит. Я вот как работодатель могу это сказать. Приходит ко мне человек, и, который не хочет работать, ну, я не буду его переучивать, я не буду его переделывать. Я его уволю и найму другого, который хочет работать. Потому что я ему не мама, не няня, ну, там, это не моя задача.
И даже не препод в вузе.
Да, и даже не препод в вузе, да.
Вопрос такой... Полное сейчас разнообразие. Как подготовиться к ЕГЭ? Вот и репетиторов мы упомянули, соответственно, курсы, онлайн-курсы. Сейчас очень много, в принципе, как-то попыток переквалифицироваться из такого очного образования в онлайн-образование, и вузовские программы есть, и всякие-всякие-всякие, и курсы подготовки при вузах. В чем, как думаешь, плюсы и минусы вот такого дистанционного подхода к подготовке к экзаменам?
Ну, я могу по всем видам, да, пройтись.
Да, давай.
Пару слов про каждый сказать. Значит, что касается там первого, вот про онлайн ты заговорила. На мой взгляд, основная проблема онлайна в том, что ты не контролируешь учебный процесс ученика. Ну, то есть ты там можешь контролировать только какие-то, когда он тесты там пишет, да, онлайн. Вот. Но вот прям в режиме занятия ты не видишь. То есть ты не видишь ребенка, ты не можешь там посмотреть, что он написал и так далее. Ну, обычно в онлайн, на онлайн-занятиях там группы большие, да, там в этом и смысл онлайн-занятий, что ты там находишь классного преподавателя, и он ведет и сразу вещает там на 100 человек. Эффективность таких занятий, как на курсах при вузах как раз, да, как на больших каких-то курсах, где учатся по 20, 30, 50 учеников в группе. И там как бы каждый сам себе предоставлен. Только тут еще и ученик там пошел, чаю попил, там музыку включил, киношку параллельно смотрит, да, там с преподавателем. То есть где гарантия, что эти занятия будут эффективными? Вот это основная проблема, которая вот все портит в этой картинке идеальной онлайн-занятий. И поэтому, на мой взгляд, онлайн-занятия невозможны без офлайна. Ну, то есть это должен быть какой-то микс, гибрид онлайн и офлайна. Это мои ощущения, там, мои мысли. Вот мы думаем про онлайн тоже, там, блог, как его запускать. Вот я думаю, что если мы его и будем запускать, то это будет либо как такой вот демо-версия, да, чтобы люди приходили в офлайн, либо как гибрид, вот, ну, смешанный. Вот. Это что касается онлайна. Что касается курсов при вузах, ну вот я помню, как я там вот еще в самом начале, там в 2008-2009 году объяснял родителям, когда я разговаривал с ними, они говорили, ну вот круче же преподаватель из вуза, он же умнее. И я им объяснял, я говорил, вы поймите, преподаватель из вуза, специалист по вузовской программе, он говорит на другом языке. Он, ну, просто специалист в другой области. Он в более сложной области специалист. Но это как вот у старшеклассника спросить, почему 2×2=4. Он как бы опишет, в смысле, ну, что тут непонятного. Вот для преподавателя вуза школьная программа настолько же элементарная. Она просто вот тривиальная. И поэтому вузовский преподаватель на самом деле не лучший специалист, ну, по школьной программе, чем школьный преподаватель или профессиональный репетитор. И, ну, кроме того, там, этот миф о том, что занятия на курсах при вузе помогут поступить в вуз, он тоже уже умер, то есть все, эта система вымерла вот вместе с введением ЕГЭ. Там, единственная возможность обойти эту систему — это вот олимпиады. Ну, в общем, поэтому вот этим слабы курсы при вузах, ну и численность занятий там обычно.
Что насчет все-таки таких классических репетиторов, когда ты приходишь домой к кому-то, либо к тебе приходит, и вот вы один на один занимаетесь?
Ну, общепринято, да, что это как бы самый эффективный способ. В чем я вижу, ну, там, вот, некоторые минусы относительно того, что вот есть у нас, да, почему мы вообще фанаты вот мини-групп. Я фанат мини-групп. Я считаю, что это самый лучший формат, что это самый эффективный формат, когда в группе 4-5 учеников. Ну, в чем проблема, да? Во-первых, когда ученик занимается дома, это некая такая необязательная очень атмосфера. То есть он там вышел в тапочках с просонью, ну, как бы, как он воспринимает...
На расслабоне. Репети...
Да, на расслабоне. Как он воспринимает репетитора, который к нему пришел домой. Вот. Ну, он, может быть, к репетитору пришел домой, но обычно он, значит, потратил кучу времени на дорогу до репетитора. Вот. Ну, в общем, он в любом случае в домашней атмосфере занимается. Это первый момент негативный. Второй момент – то, что нет социума, да? То есть в мини-группе есть другие ребята, которые как бы тебе помогают. Ты понимаешь, что ты не один на один с ЕГЭ, да, как бы, а ты вот видишь, вот Вася, он недавно хуже тебя разбирался в математике, а сегодня он уже там вот эту тему решает, а ты еще не разобрался с ней, надо срочно что-то менять. Да, конкуренция, вот это вот спортивный какой-то такой элемент. Вот, ну там, кроме того, ты на неделю у репетитора не спросишь, вот, а как вот это решается? Ну, потому что это репетитор, там, ты к нему, ну, неудобно. А у Васи из группы ты можешь спросить, там, написать ему, слушай, вот так и так. Вот, ну и основной, на самом деле, вопрос и основная проблема, вот, в принципе, репетиторского всего сегмента, потому что ведь, вот, по нашей статистике, 60% старшеклассников занимаются у частных репетиторов. Вот, это даже, это в Москве, то есть в регионах этот процент еще выше, 60%. При этом, если мы посмотрим на результаты ЕГЭ по математике, ну вот я говорил, да, 47 баллов средний балл, 60% занимается у репетиторов, но средний балл 47. Выше 80, вот то, что, ну, все ожидают, да, что надо набрать 80+. Ну, там, пусть по математике будет 80+, да, там, по другим предметам может быть еще выше. Вот, по математике 80+. Знаешь, сколько процентов набирают? 3%. 3%. Mm-hmm. То есть,
ну да, не густо.
Там, если посмотреть на Москву, то 30 тысяч старшеклассников, ну, там, 50 тысяч сдает ЕГЭ, вот 30 тысяч занимается у репетиторов, и только 1500 сдает на 80+. Ну, то есть, что-то, наверное, не так. Почему не так? Потому что репетиторов родителям очень сложно выбрать, отобрать. Вообще, в работе с преподавателями мы же тоже отбираем тех же самых репетиторов. У нас же, ну, то есть, в принципе, точно так же идет работа. Вот, но в чем у нас отличие? Ну, вот мы делаем два акцента. Это очень качественный, жесткий отбор преподавателей и потом дальнейший контроль их работы.
Слушай, ну а такой момент. Наверняка, ну, допустим... Да, я, допустим, сама из региона, у нас особо, вот, наверное, курсы были, возможность курсов была только по английскому языку, так я занималась частным образом. При этом я понимаю, что, допустим, к учителю по русскому языку я шла по рекомендациям, то есть я 100% знала, эта женщина готовит на 100 баллов, mm-hmm. у нее единственные в городе вообще бывают 100-бальники, mm-hmm. я шла к ней. Когда ты идешь на некие курсы, где есть несколько преподавателей по русскому, несколько по математике, несколько там по истории, физике, химии, да. то вроде как, в целом вроде школа может быть и неплохая, а к кому я попаду? Попаду вот к самой классной или попаду, которая вот так себе еще не особо опытная, еще только на нас тренируется?
Угу. Ну да, несколько, я могу тебе сказать, что у нас вот только в наших филиалах работало почти 40 преподавателей по математике.
Ну вот, вот есть, о чем и речь. Где, ну, вероятность,
там у нас
что...
Всего было, ну там всего в этом году работало около 140 преподавателей. Где вероятность? Ну, смотри как, если у тебя есть какой-то классный преподаватель, который готовит на 100 баллов, и он тебе по карману, ну, то есть вот ты вполне можешь себе позволить заниматься...
Родители.
Ну да, ну, естественно, родителям, да, как бы, вот. То есть если родители понимают, что вот этот преподаватель, у него много 100-бальников, и мы готовы платить эти деньги вполне, ну, то есть нам это по силам, то эти ребята с родителями, они к этим репетиторам и идут. Проблема в том, что, ну, там, в Москве, например, да, если есть преподаватель, который выпускает кучу стобальников, то такой преподаватель стоит космических денег. Ну, прям, и там нет предела совершенства. Вот я тебе могу сказать, что я сам репетиторством понемногу работаю, ну, уже там с высоким очень ценником, но периодически сталкиваясь с какими-то вот репетиторами, которые именно только этим занимаются, я знаю, что и у меня ценник далеко не самый высокий. Вот. Ну, то есть там вообще нет вот какого-то ограничителя. Поэтому им приходится доверять нам, что мы заинтересованы в том, чтобы у нас работали только классные преподаватели.
Ну да, справедливый вот. Момент. Все упирается, как правило, в финансы. Кстати, насчет классных преподов. Знаю, что их, как правило, очень заранее расхватывают. Когда нужно позаботиться о том, чтобы начать, ну, допустим, вот сейчас конец учебного года, начнутся каникулы, думать об экзаменах, которые будут там через год, через два, через три, не особо хочется. Но, тем не менее, когда нужно уже бронировать за собой место у препода, если это курсы подготовки к ЕГЭ, то, соответственно, на этих курсах когда нужно идти записываться?
Ну, здесь ответ же всегда будет вчера. Ну, то есть, чем раньше, тем лучше. Мы сейчас уже достаточно активно записываем на следующий учебный год. У нас, мы еще стимулируем эту запись. То есть, у нас там большая скидка в мае, в июне. У нас большая скидка на запись на следующий учебный год. Ну, то есть, там, такая скидка, как в мае, ее больше уже не будет. Там, в июне будет чуть меньше скидка. Там, в июле еще меньше, в августе еще меньше. Ну, и все. И там уже будут скидки совсем небольшие в течение учебного года. Поэтому, чем раньше, тем лучше, и чем раньше запишется, тем больше шансов попасть к там топовым преподавателям нашим, да, потому что понятно, что...
То есть выбор есть все-таки у ученика?
Да, конечно, ученик может сказать, я хочу заниматься только там у вот таких-то преподавателей, там, вот мне нужны там топ номер один. Мы просто можем сказать, окей, тогда надо в такой день быть, ну, там, например, на Арбате, то есть не факт, что этот преподаватель будет работать в районном филиале, который есть вот в вашем районе, ну, то есть чтоб тоже ты понимала, у нас с сентября будет работать больше 40 филиалов по Москве и Московской области. Вот. Конечно, в Московской области преподаватели свои, ну, потому что мы не можем там нашего преподавателя отправить в Клин.
Ну, всем там, должно быть удобно и всем должно быть относительно комфортно.
Да, или куда-то еще. То есть, ну, там в каждом городе Подмосковья свой преподавательский состав. Вот. Ну, там есть какие-то общие, не знаю, там, Мытищи и Королев, например, у них общие преподаватели.
Ну, да, все со своими нюансами. Слушай, давай, наверное, добрались мы до рубрики «Песня от гостя». Сегодня у нас минимум музыки, больше разговора по делу. Что сегодня слушаем от тебя и почему?
Ну, песня «Delirious», «Miracle Maker». Ну, просто мне она очень нравилась в какой-то период времени, в какой-то период моей жизни. Очень цепляла. Очень нравилось мне под нее молиться, поклоняться. И вот поэтому я ее выбрал.
Друзья, вопрос к вам прежний. Сдавали, не сдавали ЕГЭ? Было ли стрессово? Помните свои воспоминания? Готовились сами или готовились в одного, то есть с репетитором, может быть, на каких-то курсах повышения? Делитесь опытом. Начну с зачитывания ваших сообщений. Пока прервемся, выдохнем, послушаем музыку.
To change when the waters stir, you can rearrange me. Just one touch is all I need. I've nothing much but the wounds I feel. I've come to find the hand of the miracle man. Oh,
вернулись во второй завтрак. Горячая тема. Понимаю, что нужно будет еще раз вылавливать Михаила, выяснять тонкости, пока, скажем так, не поздно спланировать свое обучение на ближайший год. И обещала зачитать ваши сообщения. Во-первых, всем привет, кто нам тут писал. Привет, и Витя, сообщение от Вити. Фундаментальным навыкам нужно научиться в семье. Все начинается дома. И репетиторство самое лучшее, это тоже дома. Ну вот позиция домашнего такого вот образования. Дарья пишет: у меня родители сделали установку: готовься, как в МГУ, а поступать будешь, куда хочешь. Хотела в ПЕТ, никакого МГУ. И, кстати, завышенная планка помогла. Также Дарья пишет, что будет делиться эфиром с знакомыми, которыми сдавать ЕГЭ. Ну что ж, спасибо. Тигра пишет: ЕГЭ – это отупление народа, так держать. Ну что, Миш, чувствуешь, что занимаешься отуплением народа?
Нет, ну, я-то в любом случае занимаюсь повышением уровня образования, то есть я обучаю детей. Вопрос в том, как именно повлияло ЕГЭ на сферу образования, это вопрос, конечно, хороший, который много диссонанса в обществе вызвал, резонанса, вот, такого, то есть много обсуждают это, много кто критикует это, в общем, сейчас в тренде, ну, там, критиковать это, вот, но на самом деле я, наверное, выражу там мнение...
Непопулярную точку зрения?
Да, ну, не очень популярную, мнение, наверное, большинства абсолютно там профессиональных преподавателей, кто не смотрит на любое изменение, как на вот изменение — это плохо, то есть почему еще свойственно, да, там, людям ругать все, потому что любое изменение того привычного какого-то уклада — это плохо. Вот, например, там говорят про отупление. Я был на лекции одного математика, ну, там, известного, Жохов. Вот, он там составитель учебников в один период был. И вот он рассказывал о том, что как только ввели обязательное девятиклассное образование, там еще когда, в 50-х годах, как только ввели обязательное девятиклассное образование, сразу появилась проблема, и он говорит, второгодников и третьегодников. То есть люди оставались на второй год, на третий год. И это была заметная доля. То есть это не 1-2 ученика в классе было. Это было 5-10 человек из класса в 25 человек. И это было еще тогда. То есть еще тогда они столкнулись с этой проблемой. И решена проблема была, он говорит, таким образом. 3 пишем, 2 в уме. Ну, то есть все эти годы, вот поздние советские годы, да, там российские, вот российское время до ЕГЭ, все эти годы эта проблема нивелировалась тем, что ставили просто всем подряд тройки, кто эту тройку не заслуживает, и все. И вроде как все знают предметы, все хорошо. Ну, а когда ЕГЭ стало, да, как бы стандартизированный экзамен для всех один и тот же, не может преподаватель сказать: ой, ну ладно, поставлю тебе 3, так и быть.
То есть проблема вот обнажилась.
Да, проблема обнажилась, и все. Да, есть ряд проблем с формой экзамена, то есть устная часть, письменная часть, выбор ответа, не выбор ответа, как это все там вписывать, не вписывать. Вокруг ЕГЭ много, да, там шума, вот стресс вызывает то, что там все обсуждают там рамки, металлодетекторы, там камеры, глушилки от интернета там и так далее. Понятно, что этот весь шум, ну, он вызывает дополнительный стресс там и так далее, но это же вопрос не к экзамену. Ну, то есть то, что экзамен должен быть единым, это абсолютно очевидный факт. Есть еще одна проблема в этом, да, как бы то, что получается, что так как экзамен единый и для выпуска из школы, и для поступления, то получается, что, ну, сейчас там, например, по математике отделили базу и профиль, да, в принципе, наверное, это хорошо, потому что там тем, кому математика вообще не нужна для поступления, логично, что его одним экзаменом экзаменовать вместе с тем ребенком, с тем старшеклассником, который собирается на мехмат поступать, ну, наверное, как-то странно, но все равно получается, что вот эта математика профиль, да, она и для того, кто поступает на мехмат, и для того, кто поступает там в какой-то элементарный вуз, где математика так чисто, ну вот...
Чисто вписано в 3 вот этих,
да,
предмета,
да,
по которым...
Да, да. Ну, они просто выбрали вот так, что она нужна. Там достаточно сдать на 50 баллов, ну вот. И в силу этого фактора, что получается, что такой широкий спектр людей сдает, ну, один и тот же экзамен, получается, что нужно в одном экзамене учесть и этих, и тех, и тех, и тех. Ну, как бы, ну, поэтому получается, что экзамен составить не так просто. Но его составляют, в принципе, вот сколько я помню, ЕГЭ по математике особо как-то не было никаких претензий к составителям там, и так далее. Потому что, ну, там, тот же самый Ященко, про которого мы вспоминали сейчас в перерыве, он достаточно авторитетный там, профессор и так далее. Вот, там, все, ну, в общем, экзамен достаточно качественно составлен, нет никаких претензий. По некоторым предметам...
Ну, цифры вещь, в принципе, упрямая, и мне претензии. Кажется, с ними сложнее спорить, чем, например, с, не знаю, сочинением или с эссе по истории.
Согласен, да.
Так, слушай, насчет выбора преподавателя, к кому идти, к кому не идти. Я знаю, что, например, и многие мои там одногруппники баловались каким-то репетиторством, и те, кто младше. И для меня, например, всегда это было удивительно, потому что я настолько была всегда, ну, как-то... Ну, ладно, для себя я могу что-то знать, но передать, как mm-hmm. Я же всего лишь, там, не знаю, третий курс, четвертый курс.
Это же
курс.
Ответственность, да?
Ну, когда, как я могу кому-то... вообще доносить знания, с которым решается его жизнь на этапе 11 класса.
Ага. А что нужно, чтобы человек имел моральное право
вот
доносить?
Не знаю, наверное, какая-то уверенность и знания.
Ну, здесь видишь, вот у меня, кстати, периодически спрашивают, а у вас преподаватели с педагогическим образованием? Я им обычно отвечаю, вы знаете, а я сам не с педагогическим образованием. Я даже помню момент, когда в какой-то момент я решил, что математиков и физиков я из педа вообще брать не буду. Потому что они хуже знают предмет, они не могут объяснить там самые сложные задания из ЕГЭ, и они более простые задания объясняют криво. Ну, по крайней мере, это был вот такой период, когда я к такому выводу пришел. Потом там мы все-таки начали тоже из педов брать на математику, физику, на все остальные предметы мы брали. Вот. Но для нас не является критически важным, там, чтобы он был из педагогического вуза. Для нас критически важно, мы не берем без опыта преподавателей, то есть они в любом случае как-то порепетиторствовали уже, причем как минимум там 3 года. Вот. У нас бывает старшекурсник-студент, который там все свое студенческое время занимался репетиторством, да, вот, ну, такие бывают. Но, ну, в любом случае, у них должен быть опыт от 3 лет. Они у нас проходят тест на знание предмета, ну, то есть помимо...
Сами
этого,
они тоже ЕГЭ сдают?
Ну, типа того, там, тест, основанный на ЕГЭ, вот, то есть они его сдают. Ну, это на самом деле, это может быть смешно, но вот определенный период времени, там, когда мы тестирование такие массово проводили, у нас был просто какой-то сумасшедший процент тех, кто не проходил это тестирование. Просто сумасшедший. Из репетиторов.
Слушай, сам себя тестируешь периодически?
Ну, я сам просто периодически репетиторством занимаюсь,
нет,
поэтому сталкиваюсь
с задачами.
Нет, ну,
одно дело, когда ты сталкиваешься, а другое дело, когда сам садишься в установленных рамках по времени и сам решаешь.
Нет, честно говоря, сам давно не проходил тест.
Ну вот, занятия на выходные.
Да, да, да.
Слушай, вот так значит, твое мнение к студентам, которые еще не имеют корочки, кто еще может быть, ну, не имеет такого большого опыта, нет даже там тех же 3 лет, стоит ли идти и кому можно все-таки идти к ним, а кому нет?
Ну, видишь, я поэтому и выбрал такой формат, да, там, проведения занятий, что, на мой взгляд, лучше идти вот заниматься в формате мини-групп, там, где отобранные преподаватели, и там, где контролируется их работа. Вот, потому что родитель не может контролировать работу преподавателя, да, ну, не удается, ну, нет никаких инструментов для этого. Вот, если говорить про там, какой-нибудь населенный пункт, где нет нас, да, там, вот до нас не добраться, ну, тогда выбирайте по отзывам, и неважно, это студент или не студент, но главное, чтобы у него был опыт, желательно не 1 года, а хотя бы 2 лет, и вы знаете, какие результаты у ребят, вы можете с ними пообщаться, вы можете узнать, ну, как бы, толковый был преподаватель или бестолковый.
Сообщение от Тигры. Пускай гость расскажет про успехи коренных американцев, на которых он равняется, и как Союз без ЕГЭ был самой читающей страной и имеющих из этого развивающуюся науку. Ну,
да.
про американцев, наверное, сложно все-таки нам судить.
Про американцев
здесь
сложно судить.
Как много у вас стобальников? Как много тех ребят, которые сдают после занятий на ваших курсах ЕГЭ на, ну, 95-100 баллов?
Ну, я, честно говоря, сейчас не могу назвать процент какой-то. У нас есть всегда такие ребята. Проблема в чем? Мы не делаем отсев тех, кто к нам приходит. То есть мы там приходят, там меньше 50 пишут, мы говорим: ребят, извините, мы курсы там там только для сильных. Вот если бы мы были бы только курсами для сильных, тогда да, тогда там у нас были бы результаты там 90+, это был бы там средний балл, например. Но к нам приходят и в феврале, например, и в марте приходят те, кто...
В марте.
В марте приходят, да. У нас даже, вот сейчас ты говорил несколько раз, что как бы все
уже поздно.
Поздняк. Да, ну вот у нас есть накануне ЕГЭ, там 3 дня интенсив, на котором можно позаниматься. Понятно, что нет ожиданий. Ну да, вообще это в большей степени там для наших действующих учеников как некая финишная прямая. Но приходят и сторонние какие-то ребята, которые хотят вот повторить просто там все. Они там, не знаю, вот думали, что сами справятся, поняли, не справятся. И поэтому, конечно, когда приходят там в феврале, марте, апреле, приходят просто, ну там, сделайте что-нибудь, то, конечно, ну там бесполезно рассчитывать на то, что мы там с 20 баллов до 90 вытащим.
Но порог хотя бы.
Но да, они и порог переступают. На самом деле бывает и сильная прибавка в баллах после этого. Вот. Что касается вот отупления, вы поймите, я там не фанат ЕГЭ, ну вот прям, что это исключительно правильно и так далее. Я говорю лишь о том, что не все так было хорошо и в советское время, ну и вот стало плохо сейчас из-за ЕГЭ. Не в ЕГЭ проблема. Проблема в том, как оно внедрено. Проблема в том, как, что все перешли на то, что вот надо там нарешивать, да, там и зазубривать и так далее.
У меня другой вопрос. Почему так складывается, что вроде как до этого, да, действительно, я в принципе не сторонник говорить, что вот тогда было хорошо, сейчас все стало плохо, но как факт, почему практически никто своими силами ЕГЭ не сдает. Обязательно какие-то репетиторы, обязательно какие-то курсы, обязательно где-то что-то. Почему учительских усилий не хватает?
Ну, проблема в чем? Значит, во-первых, как и раньше, так и сейчас, у нас самое классное, что есть у нас в нашей системе образования, это система лицеев, которая работает до сих пор. И я сам отучился в лицее, в физмат-лицее, одном из лучших в Москве. Вот. И как раз эта система вытягивала нам науку и так далее. И мы были, и мы до сих пор, кстати, если что, так для тех слушателей, которые думают, что у нас там убита наука, наши лицеисты выигрывают международные олимпиады там, и так далее. Вот эта система, она как работала, как работал раньше, так работает и сейчас. Если бы еще вкладывались бы, продолжали бы вкладывать деньги в науку и стимулировать, ну там когда-то стимулировали там лагерями, да, потом стимулировали как-то еще какими-то небольшими благами. Сейчас надо стимулировать деньгами эту систему. Ее, к сожалению, особо не стимулируют. Вот. Но лицеисты у нас очень крутые есть, и эта система работает.
Я 20 секунд. Ответил. Да. Но...
Ну что, выбирайте вуз своей мечты, готовьтесь и не соглашайтесь ни на что меньше, чем то, что вы выбрали, и тогда у вас обязательно получится.
Ну и все-таки готовьтесь заранее.
Это
залог.
Это
друзья,
факт.
Все, всем пока, услышимся во втором завтраке уже завтра.
The glory of the Lord rises on.